Приветствую, братья и сестры. Знаете, сейчас решил выйти так на улицу, прогуляться, помолиться. И когда вот шел, то на самом деле вот такая мысль у меня очень так долго была в голове о том, что, наверное, нет ничего прекраснее, чем осознание того, что в твоей жизни присутствует Бог. Когда на самом деле это не просто твое внутреннее знание, но это уверенность, когда ты видишь, что Бог действует, когда ты видишь, что Бог тебя любит, ты видишь проявление Божьей любви. На самом деле, наверное, нет ничего прекрасней. И мы вчера шли с братской группы, с одним братом, размышляли, смотрели на вот все то, что создал Бог. И Бог такую мысль, ну она, в принципе, не новая, может быть, для кого-то. Такую мысль Бог как-то в сердце дал о том, что все, что мы видим даже в этом здании, ну, практически все это творение рук человека. То есть стулья, там, кафедра, там, тетрадки, листочки, ручки. То есть все это то, что создал человек. И когда я думаю о своей жизни, о том, что смотрю на себя или смотрю на людей, которые, там, вижу прохожих, там, мамы с детьми ходят, я понимаю, что эти люди не могли сами по себе произойти. Для этого он тоже нужен был Творец, который гораздо выше человека, который гораздо прекраснее и чудесней. Это Творец Бог. Интересно, однажды вот ночью размышлял, и я уже проповедовал эту проповедь на ночное служение, которое у нас было. Может быть, кому-то уже будет неинтересно. Вот. Но такой вот Бог положил мне на сердце о том, что у нас у каждого свой корабль под названием «Жизнь». Я очень люблю вот так вот жизнь свою представлять вот в разными формами, чтобы было как-то интереснее. Ну, как-то вот. И вот наша с вами жизнь, это как корабль, и у нее есть название, это жизнь. И каждый из нас капитан своей жизни. И вот интересно, что вот это наше плавание, нашей жизни, оно у кого-то короткое, у кого-то длинное, у кого-то более бурное, наполненное какими-то приключениями, у кого-то более спокойное. Но интересно, что всех нас, вне зависимости от возраста или какого-то положения, всех нас ждут испытания. Это факт. Всех нас ждут различные испытания. Если мы говорим, да, о мореплавании, то это какие-то бури, там, рифы, мели, что-то еще, какие-то, может быть, животные, которые могут подстерегать мореплавателей. Все это ожидает нашей жизни. Будут трудности, проблемы, моменты одиночества. И все мы через это проходим, и все мы с этим сталкиваемся. И чтобы не потерпеть вот кораблекрушение в своей жизни, нам необходимы несколько вещей, которые записаны в Писании. Вот интересно, я когда думал об этом, я же на самом деле понимаю, что все мы люди разные. У всех разное положение, разный возраст, разный цвет кожи, разная национальность, разное образование. Но есть вот несколько вещей, которые объединяют абсолютно всех людей на белом свете. Абсолютно всех. Нам всем нужен воздух, всем нужна вода, всем нужна еда. Без этого человек жить не может, кем бы ты ни был, кем бы ты себя ни представлял. Без этих вещей ты жить просто не сможешь. Это мы говорим о физическом человеке. То есть физический человек любой не сможет существовать без воды, без воздуха и без еды. Точно так же и духовный человек. Мы же знаем, что у нас есть душа. И вот наш духовный человек точно так же нуждается в нескольких вещах. И вот давайте место одно, о котором мы поразмышляем, это один стих. Это 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. На самом деле я понимаю, что нам всем необходимы вот именно вот эти три составляющие духовной жизни человека. Духовной жизни христианина – это те вещи, без которых христианин не может существовать как христианин. Он может существовать как какая-то временная оболочка на этой земле, но мы знаем с вами, какой будет конец у этого человека. И когда я думал о мореплавании, то я понимаю, мы сейчас немножко вот вернемся к этому, о том, что все начинается с детства. Я вот помню свое детство, когда еще был маленький, совсем 5, 7, 8 лет, мы пускали кораблики весной. Вот я почему-то вспомнил об этом, вот именно вот сейчас, когда весна, и здесь как-то быстро снег сошел, домой звоню, у нас еще до сих пор навалом снега, здесь его уже давно нет. И вот у нас в это время текут ручьи, мы даже специально брали лопаты, копали, знали, где с прошлого года они потекут, чтобы было там течение побольше, посильнее, готовили заранее там какие-то кораблики, делали там, кого-то повезет, родители купят пластмассовые, кому-то нет, спичными коробками обходились. Ну вот это было. И когда я вспоминал об этом, я понимал, что все началось именно оттуда, с нашего детства. И потом вот эти наши корабли, нашей жизни, они приобретают более серьезный и обширный характер. Мы растем. И мы растем во всем, в понимании жизни, в, там, не знаю, потом нам становится мала одежда, потом нам информации все мало, мы учимся в школе. И все это продолжает. Мы растем, мы развиваемся. Точно так же и корабли нашей жизни, они точно так же развиваются. И вот первая мысль, которая мне, наверное, которая вот она мне так глубоко запала в голову, о том, что печально, на самом деле, печалит мое сердце то, что многие люди вот свою жизнь, они не рассматривают как сказать, они не рассматривают как средство, они рассматривают ее как цель. Понимаете? То есть для человека, который строит корабль, становится целью не какое-то плавание, которое он может с помощью этого корабля совершить в будущем, но для него сам корабль, его благоустройство становится целью. То есть я строю корабль, чтобы он простоял в бухте только для этого. И вот на самом деле, когда я думал об этом, я понимаю, что наша жизнь – это не цель. Цель – небеса. Цель, чтобы быть достойным Иисуса Христа. И вот эта жизнь – это средство, чтобы достичь небес и оказаться достойным жизни и смерти Иисуса Христа. И я думаю, что самый, наверное, большой пример для нас является сам Иисус, который умер и пострадал, который исполнил волю Отца, и через Него мы получили спасение, каждый из нас. Он прожил для того, чтобы послужить, и Он не устроил свою жизнь. Я как-то так недавно размышлял, думал, ну мог же Иисус как-то менее радикально ко всем вопросам подходить? Почему Он так обличал фарисеев? Ведь мог же Он как-то послабже с ними общаться? Он мог прожить вполне до 90 лет, написать кучу трудов, быть самым великим в мире учителем, и действительно его бы имя звучало. Но почему-то Иисус был неудобным для многих людей. И они потом его распяли, прошло время. И на самом деле я понимаю, что Бог избрал нас для того, чтобы славить Его, для того, чтобы жить для Него. И в этом весь смысл. И наша жизнь – это не цель здесь. Именно вот здесь я хочу как-то для себя чего-то. Но я хочу для себя чего-то там, на небесах. Я хочу встречи с Господом. Я думаю об этом. Я думаю, как я встречу своего Господа. И что Он мне скажет, когда я приду к Нему. На самом деле, я понимаю, чтобы нам вот с нашим кораблем, да, с нашей жизнью достичь небес, необходимы жизненно важные вещи. Как в любом плавании. Это навигация. Я думаю, вы все знаете. И интересно, что вот если есть у человека карта, вот у меня как-то была карта, но я с ней не знал, что сделать. Вот она у меня есть. Но я не знаю, как ее поставить, в какую сторону повернуть. Понимаете, мне нужно что-то, чтобы сориентировать меня. И для этого человеку нужен компас, чтобы поставить карту именно в том положении, в каком она должна стоять. Тогда я буду знать свое местонахождение и куда мне нужно идти. Я понимаю, и вот недавно нашел такой интересный стишок: «Судьба, как корабль в океане, а я капитан на борту. И жизнь мою Бог доверяет, всецело лишь мне одному. Стою у штурвала надежды, по компасу веры плыву. И с Богом в душе я спокойно свою выбираю судьбу». Вот это вот слова, да, «по компасу веры плыву». То есть вот это как раз-таки то, что необходимо сегодня каждому из нас, это вера. Это вера, которая соединяет нас с Богом. Это вера, которая дает направление, которая придает сил, когда, казалось бы, уже все плохо и все трудно. И любому мореплавателю жизненно важно вот именно вот этот механизм. Это компас. Вы знаете, интересно, что в древности были путешественники. Но когда у них не было вот этих вот средств навигации, они совершали свои плавания вдоль берегов. И для этого им нужно было всего лишь знать береговую линию, где-то риф имели. Это было очень удобно и было выгодно. Это было реально выгодно, потому что тебе не нужно было брать с собой запасов больших пищи, воды, да, чистой пресной воды. И люди плавали, были довольны жизнью. Все их устраивало. Но были и другие люди, которые в глазах всех окружающих казались сумасшедшими, какими-то авантюристами. которые не хотели уже плавать вдоль берегов, им просто надоело. Их к чему-то они стремились, к чему-то неизведанному, к чему-то необычному, что-то хотели открыть, сами не зная куда. И вот они брали вот эти вот самые простые вещи и плыли. И часто вот такие плавания заканчивались смертельным исходом, они просто не возвращались. И на самом деле я понимаю, что сегодня в нашей жизни мы имеем гораздо больше, чем те первые мореплаватели. Сегодня мы имеем Божье Слово. Сегодня мы имеем кучу толкований. Мы можем посмотреть сотни проповедей, услышать любую проповедь, которая нам понравится, на любую тему на сайте, где угодно. У нас столько возможностей. Но почему-то сегодня, глядя на свою жизнь и на жизнь вот, да, как бы вот, многих-многих христиан, я понимаю, что мы плаваем вдоль берегов. Может быть, нам это удобно, нам это выгодно, нас никто за это не будет гнать. Но к этому ли призывает нас Бог? И на самом деле, я вот когда смотрю на этих людей, таких мореплавателей, я вот в детстве очень любил эту тему, почему о ней вспомнил. Это были такие люди, как Магеллан, как Кук, такой был капитан, которые открывали острова, разные проливы, разные материки. Но для других людей они были абсолютно сумасшедшими, непонятными. Люди не могли понять, почему они это делают, почему они куда-то стремятся. Неужели вам плохо здесь живется? Неужели вам плохо живется тихой, мирной, спокойной жизни? Зачем куда-то плыть? Но вот этих людей что-то влекло. Вот что-то было внутри них, что не давало им спокойно жить. Они стремились. И вот на самом деле, когда я думаю об этом, я понимаю, что мне в моем сердце необходима такая вера, которая не будет, как бы сказать, давать мне спокойно жить. Эта вера будет побуждать меня идти за Христом, служить Ему, молиться Ему. Может быть, говорить какие-то неудобные проповеди, которые не будут так популярны. Может быть, мы будем какими-то неудобными людьми у себя на работе, или у себя на лестничной площадке, или где-то еще. Но мы будем людьми, верными Богу. И на самом деле, вот эта вера, которая внутри нас, она заставляет нас идти вперед и не останавливаться. Вот это то, что сегодня необходимо каждому из нас. И в этом нужно упражняться, нужно расти дальше, двигаться дальше. И на самом деле я понимаю, что эти люди записаны в историю. О них снимают фильмы, о них говорят. И когда я читаю Писание, я понимаю, что такими людьми, такими людьми были ученики, в которых жила вот эта вера, которая не давала им спокойно спать, которая заставляла их идти проповедовать, рассказывать Евангелие. Такими людьми был апостол Петр, Иоанн. Это были люди, посвятившие свою жизнь Богу. Когда я думаю об апостоле Петре, мог ли он когда-нибудь, до того, как встретился со Христом, подумать о том, что будущее, его будущее будет именно таким. Чисто по-человечески у него, в принципе, не было никаких шансов стать таким человеком, каким он стал. Обычный рыбак, обычная судьба, обычная смерть, должны были быть дети или что-то еще. Но этот человек вошел в историю, он сегодня, мы читаем о нем, мы многое знаем о нем, потому что этот человек приобрел веру, он хранил эту веру в своем сердце, и он двигался за ней. Мне понравилось такое изречение, такое: верующий – это тот, кто верит. И когда мы верим, следствие происходит, наша жизнь, наши дела, которые мы отвечаем Богу благодарностью, и мы двигаемся за Ним. Иисус сказал: возьми крест свой и следуй за Мной. Вера – это не только когда я взял крест и я сел с ним спокойно на свой диван, но нам нужно куда-то идти. И когда я думаю об этих мореплавателях, об этих людях, я понимаю, что я хочу быть таким же. Вот это то, что заставляет двигаться вперед, молиться, обращаться к Богу, плакать за своих верующих друзей, молиться о них, рассказывать им о Христе. Может быть, даже говорить им то, что им не нравится. Но это очень часто происходит. Но это то, чего ждет от нас Бог. Еще один такой стишок короткий. Научите детей молитвы, компас веры вручите им, чтоб на жизненных перепутьях им блуждать не пришлось одним. Я думаю, что учить детей всегда сложно. У меня еще нет, но я вспоминаю свою маму. Ей все-таки досталось. Но слава Богу, то, что она все-таки чему-то научила меня, она вложила в мою жизнь, в мое сердце многие-многие вещи, которые я вижу только сегодня. Я понимаю, что сегодня нам нужно говорить людям о Христе. Нам нужно быть теми людьми, которые посвящают свою жизнь Богу, и чья вера внутри, которая не дает нам спокойно жить, которая не дает нам спокойно спать. И вот я думаю, это жизненно важно, необходимо для нас. И я не хочу плавать вдоль берегов. Все-таки хочется куда-то поинтереснее. Второе слово – это надежда. Ну, вера, надежда, любовь. Второе слово – это надежда. Николай Коперник записал такие слова. Надежда – это золото для нас. Когда я думал о золоте, вот, ну, просто так набрал, значит, и посмотрел. Знаете, что вот 1 грамм золота можно вытянуть в проволоку длиной от 2,5 до 3 километров. Это вот трудно в это поверить, но очень пластичный такой металл, понимаете, очень пластичный. На самом деле это удивительно о том, что надо помнить, что наш корабль, наша жизнь с Богом, когда мы отдаем свой штурвал в руки Бога, он надежен. Интересный факт о «Титанике», я недавно читал о нем, о том, что шлюпок спасательных было практически ровно на половину пассажиров, которые там были. Я не понимаю, почему. Но интересно, что когда строили в то время корабли, такие большие, то рассчитывали вот эти вот спасательные шлюпки не по количеству пассажиров, а по тоннажу корабля. Но, скорее всего, это уже мои такие размышления о том, чтобы отмыть вот до строительства, чтобы отмыть побольше денег, просто засунули туда как можно больше пассажиров, не задумываясь о том, что может произойти. Но вот именно это их и подвело. И когда я думал об этом, я понимаю, что вот ровно у половины пассажиров этого корабля вообще не было никакой надежды на спасение. Абсолютно. И многие, очень многие погибли там. Но когда я понимаю, что в моей жизни присутствует Бог, когда я вижу, как Бог действует в моей жизни, я понимаю, что вот мой корабль, он надежен. Бог предусмотрел абсолютно все в моей жизни. Написано, что верующим все содействует ко благу. Иногда это трудно принимать, иногда это не хочется, иногда я чувствую в своем сердце ропот от того, что Бог что-то делает, того, что я не понимаю. Но в моем сердце, в моей жизни живет надежда. Надежда на Бога, который сказал: «Я доведу твой корабль, если ты будешь верен мне и верен моему слову». И я просто молюсь о том, чтобы Бог оставлял эту надежду в моем сердце, чтобы мне постоянно надеяться только на Него. На самом деле, когда я размышляю, я понимаю, что нам гораздо легче найти успокоение где-то на стороне. Когда у нас какие-то проблемы, легче всего прийти к какому-то другу, который тебя выслушает. Если какая-то проблема, я не знаю, что сделать, сейчас можно найти в интернете решение проблемы или где-то еще. Но Иисус сказал такие замечательные слова: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». «Я успокою вас», сказал Иисус. И на самом деле, когда в сокрушении сердца ты молишься перед Богом, и ты отдаешь ему эту проблему, она остается точно такой же. Но интересно, что меняется мое отношение к этой проблеме. Я понимаю, что она не такая уж и большая, и не такая уж и критичная. Мне понравилось такое сравнение, что когда мы думаем о нашей проблеме, она как слон, а я моська. Вот это вот, я думаю, помните, да, слон и моська. Но когда мы обращаемся к Богу, к живому Богу, к Богу, который всемогущий, который вездесущий, к Богу, который живет в моем сердце, все меняется. Я слон, а моя проблема становится моськой. Я думаю, вы помните вот эту историю про Давида, когда был Голиаф, все испугались, никто, люди не знали, что делать. Для них вот этот Голиаф был словно слон. Что с ним делать? И люди в страхе так долго так не могли ничего поделать. Тут пришел Давид, какой-то маленький юноша. Он посмотрел на этого человека, он говорит: что это за моська? По сравнению не со мной, а с моим Богом. И он без страха вышел и победил его. Понимаете, когда в нашем сердце присутствует Бог, когда Он действует в нашей жизни, и когда мы доверяем свою жизнь Ему, то вы представляете, что происходит в моем сердце? В моем сердце живет настоящий, великий, всемогущий Бог. И я понимаю, что этот Бог руководит моей жизнью. Я доверил Ему свой корабль. У меня есть вера, которая двигает мной. И я плыву, несмотря ни на что, я иду туда, куда, может быть, многие не пойдут. У меня есть надежда на то, что корабль мой надежен. И у меня в моей жизни есть Бог. Я буду призывать, чтобы мы молились, а на самом деле, чтобы не терять надежду. Чтобы всегда помнить, что в нашей жизни присутствует великий Бог, какими бы трудностями мы ни столкнулись. Ну и последнее слово – это любовь, это вообще основа всего. Это основа всей нашей жизни. Интересно, если вы посмотрите в контекст, там как раз вся эта глава написана о любви. И что интересно, да, что наша жизнь, она может быть прекрасной в наших глазах, она может быть успешной в наших глазах, но если в нашей жизни не присутствует любви, то все это мелочь, все это прах, все это пустое, если на самом деле в нашем сердце не присутствует самого главного – это любви. И я вспоминаю свою жизнь еще до приезда в Москву. Я всегда, чем-то отличался какой-то активностью в церкви. Вот не знаю почему, но вот у меня, я вот не мог как-то спокойно сидеть. Нужно что-то делать, что-то там ковыряться там. Но прошло время, я понимаю, что куча дел, она не делала меня ближе к Богу. Оно, возможно, оно даже отталкивало меня от Бога, потому что я считал, что мои отношения с Богом – это то, что я для Него делаю. Но Бог прежде всего смотрит на мое сердце. Бог прежде всего смотрит на то, с каким сердцем я это делаю. И Бог на самом деле видит это. И не скрыть перед Ним, ничто не скрыто перед Ним. И прежде всего нам нужно заботиться о нашем сердце. И когда на самом деле в нашем сердце присутствует Бог, то я не смогу сидеть спокойно. Я захочу служить Богу. Я захочу Ему отдать свою жизнь, потому что я вижу и знаю, какой есть Бог на самом деле. Вы знаете, что интересно, если говорить о кораблях, то в то время команда корабля ценилась ничуть не меньше самого корабля. Понимаете, вот как вот в наше время, допустим, есть хорошая машина, есть плохая. Есть очень хорошая машина, есть очень плохая. Но если посадить очень плохого водителя на очень хорошую машину, я думаю, несложно представить, что может произойти. Особенно, если она очень быстрая машина. Я помню, когда меня первый раз посадили, где-то 15 сантиметров до столба не хватало. И я думал, что у меня мои родители посидеют. Но, слава Богу, все обошлось. И вот когда я думаю об этом, я понимаю, что вот и корабли раньше были простые корабли, которым нужен был попутный ветер. То есть они могли на штиле стоять очень долго. И ждали, они молились, там, я не знаю, там жертву приносили, чтобы вот у них был попутный ветер, потому что они по-другому плыть не могли. Потом пришло развитие. Люди начали строить паруса, которые могли плавать под углом. То есть дует ветер, но ты плывешь под углом. А потом люди научились делать паруса, которые заставляли корабль плыть против ветра. Но это были очень классные, очень быстрые корабли. Но люди ценили команду корабля ничуть не меньше, чем сам корабль. Потому что если люди не умеют обращаться и не знают, что с этим кораблем делать, то тогда это было горе и печаль тому человеку, кто нанимает эту команду. Поэтому люди очень строго и очень так тщательно относились к выбору команды. И сегодня, когда я размышляю об этом, я понимаю, что сегодня нам, как команде церкви, которая служит, которая любит Богом, которая любит Бога, сегодня нам нужно очень тщательно, очень серьезно подходить к самому себе. И прежде всего понять то, что каждый из нас, независимо от возраста, состояния твоего здоровья, ты нужен Богу, ты нужен церкви. Интересно, что там были абсолютно разные люди, абсолютно разных профессий. Казалось бы, корабль, все должны быть моряками. Но там были плотники, строители, там были швеи, которые постоянно зашивали паруса. Там были люди, которые писали, корабельный журнал, там были даже бухгалтера. Там было очень много и очень большое количество разных, абсолютно разных людей. Но они все были жизненно важны, необходимы для плавания. И сегодня, когда я думаю об этом, я понимаю, что сегодня в церкви необходим каждый, независимо от каких-либо наших разновидностей, потому что мы все люди разные. Но мы нужны Богу, мы нужны церкви, мы нужны для того, чтобы созидалась церковь. Когда у человека возникают со здоровьем какие-то проблемы, вот только тогда мы начинаем понимать ценность того, что у нас болит. Когда-то я не ценил свое здоровье, которое дал мне Бог. Но сегодня, когда я уже год мучаюсь ногами, я понимаю ценность того, что Бог дал мне. Но это уже не вернуть. И только стоит только молиться и надеяться на Бога. И сегодня, я думаю, чтобы потом нам не мучиться и не страдать, если кто-то уходит из церкви, или мы сами чувствуем то, что мы отдаляемся от Бога, чтобы не чувствовать это разочарование, давайте по-другому взглянем на свою жизнь и поймем, что мы необходимы, мы нужны Богу. И на самом деле, когда мы это поймем, когда мы соберемся с нашей вот командой, когда мы поймем необходимость и важность своего участия, своей жизни в церкви, вы представьте, что тогда Бог может совершить. Эти люди, у которых были самые превентивные вот эти вот средства для навигации, они вошли в историю. Один поплыл в Индию, открыл Америку. И сегодня этот человек в истории. Люди, которые были абсолютно простыми, абсолютно разными, 12 учеников, они совершили очень великий труд. И сегодня мы читаем Писание, мы читаем разные комментарии, это плод тех трудов, которые они совершили. Я думаю о том, что ждет моих детей, о том, что ждет следующее поколение верующих, которые придут после меня. Могут ли они наслаждаться тем трудом, который вложил я? Я приехал в это здание, я увидел вот это здание, увидел этих людей. Я понимаю, что это плод трудов тех людей, которые начинали церковь. И мы видим, что сделал Бог. И почему-то я уверен, у меня просто вот эта вот уверенность, она не пройдет о том, что Бог может совершить гораздо больше, чем мы можем себе представить. Если сегодня мы начнем отдавать свою жизнь Богу и доверять Ему, когда мы поймем, что для нас необходима вера, которая будет постоянно тормошить нас, которая будет заставлять нас, когда нам не хочется идти на служение, когда нам не хочется, она будет заставлять нас молиться, потому что мы понимаем, что это необходимость. Чтобы Церковь Божия росла, нам нужно это делать. Чтобы у нас была надежда при всех наших разочарованиях, которая не позволит нам утонуть, как спасательный круг или как шлюпка, которая подберет нас в разные трудные этапы жизни. И как любовь, понимание, единство. Мне понравилась одна иллюстрация единства, когда человек спрашивает, что больше и сильнее, 5 или 1? Ну, логично, что мы скажем, 5. Он говорит, вот 5, а вот 1. Вот мне это очень понравилось. Я понимаю, что когда церковь, на самом деле она в единстве находится, когда она молится, когда она обращается и просто плачет к Богу о неверующих людях, Бог будет приводить неверующих людей. Бог верен своим словам. Но нам нужно быть верным тому, что мы читаем в Писании. И на самом деле начинать исполнять это, то, что написано. И я уверен в том, что Бог приготовил для нас будущее. Но когда мы вчера размышляли с братьями, мы поняли, что Бог будет действовать в нас ровно настолько, насколько мы сами позволим Ему в нас действовать. Это какая-то закономерность. Понимаете, я впускаю, Бог будет действовать во мне настолько, насколько я сам впускаю Его в свое сердце, насколько я доверяю Ему свою жизнь. Я думал об этом и понимаю, что мы с легкостью, на самом деле с легкостью доверяем свою жизнь малознакомым людям. Мы садимся в маршрутку, мы садимся в такси, в электричку. Вот для меня самое страшное – это самолет. Но сотни людей летают, я просто высоты боюсь, сотни людей летают, и их почему-то это не страшит. Они доверяют свою жизнь этим пилотам, они доверяют свою жизнь непонятному Аэрофлоту или чему-то еще. Но почему-то вот, когда Богу жизнь доверить, вот здесь какая-то дилемма возникает непонятная. И вот тут человек еще размышляет, а стоит ли мне доверять свою жизнь Богу? Я понимаю, что в Божьих глазах это просто нелепо. В наших глазах, да, это очень важное и ответственное решение. А Бог смотрит, Он говорит, слушай, я тебя спасти хочу. Он еще думает. И вот я понимаю, что в Божьих глазах это вот оно все гораздо более комичнее выглядит, чем в наших. Нам на самом деле нужно доверить свою жизнь Богу. Как те люди, которые доверяли свою жизнь друг другу, они доверяли жить своему кораблю, тем людям, которые его строили. И сегодня я хочу призвать каждого из нас к тому, чтобы на самом деле в нашем сердце была эта вера. Вера, которая поднимает нас. Вера, которая соединяет нас с Богом. Которая заставляет нас двигаться дальше. Чтобы была надежда, чтобы, несмотря ни на что, мы всегда продолжали надеяться на Бога и искать успокоение прежде всего у Него. Потому что на самом деле покой можно только у Христа найти. И чтобы среди нас, среди верующих людей было вот это единство, была вот эта любовь, когда мы могли поддерживать друг друга, любить друг друга. Я спрашивал у молодежи, которые к нам приходят, неверующие, их сейчас довольно много. Я так периодично спрашиваю у них, и мы когда сидели с нашим советом, который сейчас там проходит, когда мы вспоминали о том, как кто пришел в благовестие и почему остался, вы знаете, какой был ответ у всех? Ну, кроме Андрея, который, как говорят, родился в церкви, ну, брат Чекалин. Знаете, какой был ответ? Любовь, единство и вот эта вот любящая обстановка. Вот это было то, что увидел человек. Человек увидел в этой церкви Бога. И он понял, что это мое место здесь, это мое родное. Но чтобы другие люди могли увидеть, нам нужно это проявлять как можно больше, расти в этом. Я думаю, что каждый из нас согласится с этим. Я хочу сегодня каждого из нас призвать молиться, чтобы вот эти три составляющие, как воздух, как еда и как вода, они реально присутствовали в нашей жизни не раз в месяц, но каждый день. Чтобы мы молились друг за друга, участвовали в жизни друг друга по-разному. Скажу последнюю мысль и пойду на совет. Я недавно только понял для себя вот это место, когда Павел говорит, носите бремена друг друга. Вот каким-то откровением было для меня. Приходит один ко мне парень так часто довольно-таки. И постоянно я слышу, я устал. Я не могу, я устал, мне плохо. Мне плохо, я устал, плохо, я устал, мне плохо. Вот постоянно, вот практически каждый день вот я это слышу. И иногда, честно, мне трудно. Я уже знаю, что он придет и мне скажет. То есть, как бы, в принципе, уже, ну, диалог уже понятен. То есть, я знаю, что ему сказать, я знаю, что он скажет мне. Но потом, когда я вспоминаю свою жизнь, я понимаю, что когда-то я поступал точно так же, как и он. У меня были друзья, это семейная пара, я к ним постоянно приходил, делился своими проблемами. Меня на работе достало, церковь меня это достала, тут меня это все достало, все меня достало. Все, я видел его выражение лица, я понимал, что он тоже устал. Его достало, наверное, гораздо больше, чем меня. Но самый интересный факт, когда я уходил от них, я почему-то шел отдохнувший. Понимаете? То есть я шел как-то с каким-то вот уже с другим состоянием сердца. Я приходил такой весь обремененный. Мы пообщались, помолились вместе. Там Богу рассказали все это. И я шел спокойный, такой довольный жизнью. Потом там через некоторое время опять видел это же выражение лица. Но все-таки со смирением вот он принимал вот эту вот какую-то мою немощь. Прошло время, и теперь мне нужно, да, как бы терпеть это. Я понимаю, что на самом деле мне не хочется носить вот эти бремена, потому что они какие-то непонятные, мне они не нравятся. Но когда я вспоминаю, что со мной люди поступали именно так же, я понимаю, вот теперь к чему призывает нас апостол Павел. Помогайте друг другу, морально, физически, по-любому, но помогайте друг другу. Вот это единство, вот это понимание, вот эта любовь. Когда я буду делать своему другу даже то, что мне не нравится, даже то, что мне надоело, но со мной поступают другие точно так же. Я думаю, что сегодня нам просто жизненно важно молиться, чтобы в нашей жизни присутствовали вот эти три составляющие. Вера, надежда и любовь. Любовь, которая не проявляется своими чувствами, что да, я люблю всех людей, сижу дома неделю, и я так классно всех людей люблю. Но на самом деле, когда я проявляю свою любовь своими действиями, и даже тогда, когда мне не хочется их любить вообще, ну, бывают же такие моменты. Смотришь, думаешь, ну, как можно его любить? Ну, вот Иисус, вот он именно любит этих людей. Мне очень понравилась такая фраза, когда говорят, что у Бога любовь, она вне обстоятельств. Вот слова, которые взорвали мое сознание, написано, Бог благ к добрым, к благодарным и злым. Вот я понимаю, что на самом деле Бог любит всех, вне зависимости от каких-то обстоятельств. И вот, наверное, к этому, именно к этому призывает нас Иисус учиться в этом и расти в этом. И когда приходит неверующий человек, понимаете, есть вот две реакции. Или мы смотрим на него, ага, там, он не соответствует церковной одежде или чему-то еще. Или когда мы смотрим на этого человека и видим в нем заблудшую душу, которая нуждается в спасении, мы подходим и говорим с ним, потому что любим этого человека. Я думаю, что это необходимо. И давайте я уже закончу, и мы будем молиться именно об этом, о том, чтобы Бог на самом деле совершал нас в эту работу. Доверить свою жизнь точно так же, как мы доверяем этим таксистам, или пилотам, или кому-то еще. Аминь.